Здравствуй, друг. Сразу хочу предупредить тех, кто впервые на канале. История, которую вы услышите, не будет похожа на обычный true crime жанр. Мои видео в большинстве случаев и не похожи на обычный true crime. Скорее всего, вы к такому не привыкли. Так что будьте осторожны. И если что не так, то хочу сказать, не обязательно кидаться в меня экскрементами в комментариях. Не отдавайте самое ценное, что у вас есть. В голодный год оно, возможно, спасет вас от голода. В этом видео будет преступление, вернее, их будет несколько. И для меня это не как обычная true crime история. Материалы этого дела я видел лично, а значит, оно имеет некое значение. Не особо значительное, конечно, но все равно что-то личное. И для начала я расскажу о местности, в которой происходили события. На Кубани, в Краснодарском крае, находится город Кореновск, который является районным центром, а в районе есть станица Плотнировская. Кто не понял, но это вот край, губерния. В губернии есть губернатор, то есть ферзь большая. Губерния разделена на районы. Там ферзи поменьше и называются главами района. А районы разделены на населенные пункты. Там правят ферзюшки, которыми правит ферзь районная, а за ним уже и ферзь большая. Ну а кто ними всеми правит, вы сами знаете. И вот станица Плотнировская находится в составе Кореновского района, как я уже сказал, и находится на берегу реки Кирпили в 50 километрах северо-восточнее города Краснодара. И можно сказать, что соединена с Краснодаром федеральной трассой М4. Рельеф местности представляет собой слабоволнистую низменность, пересеченную балками, и с высоты птичьего полета видны клетки полей, разделенные полосами. И это все до горизонта. Кореновский район не является криминальным районом, не прославился так, как Кущевка прославилась, но выходец из местной прокуратуры стал в свое время генеральным прокурором. Это я об Устинове. Сейчас он полномочный представитель президента в Южном федеральном округе. И так как он проживает, или можно сказать, базируется в Кореновском районе, то и является негласным хозяином, который может управлять всеми административными процессами, причем не только в районе, но и, наверное, во всем крае. Что касается станицы Плотнировская, то это не захолустная станица, а вполне облагороженное место практически со всеми благами цивилизации. Но для понимания, как бы вот пастух гонит корову домой по асфальту, смотря ТикТок, и при этом так лихо перепрыгивает через лепешки. Так вот, точно не помню, когда это было, но примерно год 2010, там плюс-минус, я приехал в Кореновск. А далее я похромал в Следственный комитет. Накануне я наступил на гвоздь, и поэтому хромал с таким перекошенным от неприятных ощущений хлебалом. Сейчас я уже не помню цель своего визита, но вроде как это было связано с тем, что я тогда хотел стать адвокатом, и мне нужно было погружаться в понимание, как работает правоохранительная система. Сейчас, конечно, можно сказать, что тогда я, наверное, был мал и глуп и не видал больших проблем адвокатуры. Это потом я уже стал понимать, что в нынешней системе адвокат – это что-то утрированно показанное в камызяках.
Протестую! Я буду жаловаться в Гаагу!
Так ты заткнись! Заткнись, ты у нас кто? Ты у нас адвокат, ты заткнись!
Так вот, я прибыл в Следственный комитет, вернее, так сказать, прихромал, как я уже говорил, с искаженным хлебалом. Зайдя в Следственный комитет, я встретил сотрудницу Следственного комитета, и мы с ней разговорились. Мы друг друга знали заранее. Я зашел в кабинет, у нее на столе лежало дело, которое она, видимо, листала. И перед тем, как выйти, уже покинуть кабинет, она что-то в процессе разговора решила мне показать, продемонстрировать. И продемонстрировала она мне как раз вот это дело, о котором я рассказываю. Она подошла и говорит, вот, ты видел такое? И начала показывать фотографии. Я не буду описывать фотографии, но то, что было на них изображено, это было ужасно. Я тогда спросил у нее, а что это за дело, и она мне сказала. А об этом деле я слышал еще в 2007 году. И вот, давайте теперь обратимся к средствам массовой информации. Сайт Юга.ру. На Кубани задержан подозреваемый в убийстве выпускницы 9 класса. И что мы видим? Мы видим дату 22 июня 2007 года. Утром 21 июня на одной из улиц станицы Плотнировская был обнаружен труп 15-летней девушки, выпускницы 9 класса, которая пропала накануне после проходившего в школе выпускного вечера. Повреждения, имеющиеся на трупе, свидетельствовали о насильственном характере смерти. Смотрим ниже. В результате следственно-оперативных действий, проведенных сотрудниками прокуратуры края и управления уголовного розыска ГУВД края, преступление было раскрыто по горячим следам. По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 19-летний местный житель, который дал признательные показания. То есть еще тогда, в 2007 году, краевые СМИ объявили, что преступник был найден и дал признательные показания. Но оказывается, что все было не так. Это в ходе разговора с ней я понял, что преступник, оказывается-то, не пойман. Ну и исходя из того, что вообще дело лежало в Следственном комитете, а не в архиве суда, то, видимо, преступник не найден. Я не знаю, каким образом этому парнишке, которого взяли, который дал признательные показания, удалось по этому делу отскочить. Это вообще очень удивительно. Дело в том, что в России признание вины является царицей доказательств. Но, видимо, что-то пошло не так. Также я не знаю, каким образом произошло то, что оперативники смогли, мягко говоря, убедить этого молодого человека дать признательное показание по делу, по убийству, которого он не совершал. Но, видимо, удача была на его стороне. И, возможно, есть такой вариант. Дело в том, что, скорее всего, я так думаю, было совершено аналогичное преступление. Поэтому, почухав репу, пока еще следствие не зашло далеко, следователь подумал, сажать, наверное, не стоит. Может быть, с делом стоит поработать поподробнее. Возможно, что это серия. Паренек пусть пока побудет в СИЗО, а дело направлять в суд пока не буду. Достоверно, конечно, мне неизвестно, какая там была мотивация, но если такая, то следователь, можно сказать, хорош и дальновиден. Ведь сколько таких случаев, когда человека незаконными методами принуждали давать признательные показания, дело ехало в суд, а человек на долгие годы ехал на нары, а потом оказывалось, что там действовал маньяк, а правоохранители считали, что нужно как можно быстрее кого-то найти и посадить, чтобы сверху не давили. И в большинстве случаев правоохранители знали, что этот человек невиновен. К примеру, дело Михасевича. Это прекрасно вообще иллюстрирует. Я о нем как-нибудь подробнее расскажу попозже. 2007 год. Оставил позади 9 лет учебы в школе. И перед девушкой открывался выбор – продолжить образование или начать новый этап жизни с меньшим надзором со стороны родителей. В любом случае, это был особенный день, выпускной, и с самого утра девушка была в приподнятом настроении. После торжественной части в школе выпускники отправились отмечать праздник в парк станицы Плотнировская. И они не спешили разбегаться по домам, хотя время перетекло за полночь. Ведь далеко не все пойдут доучиваться в школу 10-11 класс, некоторые пойдут в ПТУ или техникум, поэтому, возможно, они собрались в такой компании в последний раз. К тому же, это тот вечер, в который можно полулегально употреблять алкоголь. Не в открытую, конечно, а незаметно. Но, а многие взрослые предпочтут этого и не заметить. Нет-нет, да и физрук может накернить стопарик с выпускниками, пока никто не видит. В основном мнение было такое. Все были молодыми, пусть погуляют. Ну и что плохого может случиться? Все всех знают в этой станице. Поэтому выпускники наслаждались общением в парке, не подозревая, что в этот момент, в темноте, за ними внимательно следит мужская тень. И ближе к 2 часам ночи девушка ненадолго отскочила от одноклассников к кустам. Ну понятно, я думаю, зачем. И в отличие от мальчиков, девочки так громогласно не заявляют, что собрались там отлить, чтобы заручиться поддержкой и одобрением компании в этом непростом процессе. А по возвращении они не ждут всеобщих бурных оваций и любопытных взглядов, не принес ли он там каплю на ботинке обратно. Поэтому она потихоньку исчезла к кустам подальше, никому не сообщив. Родные места она здесь не раз бывала, без страха она двинулась в темноту. Голоса веселой компании остались позади, а заводной девчоночий смех, который иногда режет слух, звучал намного тише. Найдя местечко, где кусты образовывали проход, она уверенно направилась к нему. И когда она уже собралась возвращаться назад, внезапно чьи-то руки заткнули ее рот, а в бок уткнулся нож. Нападавший рывком потащил ее глубже в кусты, пригрозив убийством, если она пикнет. Когда на суде зачитывали заключение судмедэксперта, многим из тех, кто находился в зале, стало плохо после того, как они узнали подробности. После преступления изверг буквально искромсал тело этого подростка. Понятно, что сельская местность просто гудела от такого преступления. А по сути, обсуждение с жалостью к жертве – это, ну, грубо говоря, всего лишь процентов 10. Остальным же это на этого подростка было насрать. Куда интереснее смаковать детали преступления. И вот бабульки, не дожидаясь даже, как пока спадет жара, уже начали выползать на улицу, чтобы не пропустить все детали произошедшего, чтобы посмаковать, но еще и понакидывать своих каких-то измышлений и выводов. И вот пока поток информации все усиливался, один человек все впитывал и наблюдал, и тайно ухмылялся. И даже удивлялся подробностям, о которых он узнавал о своем же преступлении. Да, по сути, ему и самому было интересно слушать фантазии местного населения. И тут для него фактически случился праздник. Преступника поймали. Наверное, исходя из всего, что он услышал от населения, он уже и сам поверил, что он не совершал этого преступления. А тут еще и, оказывается, какого-то преступника нашли. И он дал уже признательные показания. Нет. Точно не он, а кто-то другой. Так как он того, о чем судачили местные, не делал. Он делал другое, исходя из услышанного, выходило так, как будто из ада вырвался самый искусный и изощренный демон. Поистине, вот народная фантазия может вызывать зависть у любого самого отъявленного злодея. И получалось, что в того парнишку вселился дьявол, к тому же он еще и признался. В общем, настоящий преступник успокоился. Ну, если преступника нашли, пусть и не настоящего, то больше никто преступника искать не будет. Но оставалось одно «но». Ведь это не было сиюминутным помрачением сознания на фоне алкоголя, и теперь он там корит себя и сгорает от стыда. Нет, ему понравилось. В тот момент он был властелином, обладателем вот этого беззащитного тела запуганной девушки. Он даже на одной из пьянок проговорился, похвастался корешам, что это он там был в парке во время выпускного вечера, что это его руки превратились в лапы зверя. Но собутыльники то ли внимания не обратили на это. Ну, еще к тому же преступник был задержан, а этот, видимо, перепил и гонит всякую дичь. Ну, есть, конечно, еще один вариант, что собутыльники его просто боялись. И вот прошло немного времени, как он не стал больше сдерживать своего желания. 14-летняя девочка шла по берегу реки Кирпили, которая разрезает станицу пополам. Погруженная в свои мысли, она не заметила, как рядом с ней оказался какой-то мужчина, который, угрожая ножом, приказал ей раздеться. Но тут случилось неожиданное, то ли в силу характера, то ли от страшного испуга. Эта девчонка превратилась в зверя, который неистово защищает свою жизнь. Она стала драться со здоровым мужиком, и от неожиданности тот оторопел на несколько секунд. Но девочка этим не воспользовалась, не успела, может, не подумала, не развернулась, не убежала. А когда преступник пришел в себя, то он несколькими ударами оглушил ее и повалил на землю. Он раздел оглушенное телом, ну а дальше, я думаю, всем понятно, что произошло. Но полностью удовлетворить свою потребность ему не удалось. Жертва очнулась и тут же начала сопротивляться. Он хотел ее опять оглушить или хотел воспользоваться ножом, но в этот момент его хватка ослабла, и жертва вырвалась, вскочила на ноги и понеслась к дороге. Водители и пассажиры автомобиля были в недоумении, когда на дорогу выскочил избитый полуголый подросток. Но понимание, что произошло что-то нехорошее, приходило недолго. В это время преступник пытался преследовать свою жертву, но увидев и услышав, что подросток кричит и указывает в его сторону выскочившим из автомобиля людям, он быстро сообразил, что надо бежать, ведь всех их он не осилит. А если его догонят, то с ним может случиться беда. Это хорошо, если в этой реке просто утопят. Одно дело драться с алкашами и их запугивать. Другое дело столкнуться с трезвыми, злыми мужиками. Вообще, это была огромная ошибка с его стороны. Ну, не в плане, что убежать была ошибка. Тут он все правильно сделал для себя. Ошибка вообще была нападать. Не напади он второй раз, за его преступление в тюрьму бы заехал невиновный, а он бы так и продолжил бухать со своими кентами. Конечно же, он понимал, что теперь ему надо скрываться подальше, ведь подросток его опознает совершенно точно, а компания, с которой он бухал на берегу, с минуты на минуту будет обнаружена, и под градом ударов те, кто бежит сейчас за ним, обязательно расскажет, кто он и что он. В том числе и то вспомнят, о чем он хвастался. Впрочем, так оно и получилось. Кенты мгновенно протрезвели, когда к ним на огонек заскочили разозленные люди. Особо их упрашивать разговориться не пришлось. Рассказали все, да еще и сверху поднакидали. Но вот на беду другим жертвам преступника поймать не удалось. Он в чем был, благо при нем, для него, благо, были документы с собой. И он срывается из станицы Плотнеровска и отправляется в Питер. Часть пути он проделал на автобусе, а часть на попутках. Чтобы было понятно, это сейчас автобусам запрещено останавливаться вне автобусных остановок. И то иногда останавливаются. А раньше водитель, желающий немножко подзаработать, брал людей, поднимающих руку на обочине. Ну, естественно, пока правоохранители, пока туда, пока сюда, пока написали документ, пока почухались там, пока дело возбудили, за это время вообще можно и до Владивостока доехать. Но, несмотря на то, что преступник помчался подальше от юга в сторону северной столицы, ну, вообще в Питер он приехал, его личность была установлена. Это был Роман Бетанов, который родился и вырос в Узбекистане. И родина не удовлетворяла его отсутствием своих перспектив стать богатым. Поэтому он уехал в Россию и поселился в Кореновском районе. И там, в этом районе, он быстро сдружился с несколькими местными ровесниками, бухариками. И даже стал их неформальным лидером. Но на эту должность его привели отнюдь не лидерские качества, а удары по рожам своих собутыльников кулаками. На следствии колдыри уже рассказывали, что от этого Бетанова исходила очень сильная агрессия, и они его побаивались. Бетанов обладал звериной силой. И они вспоминали, как однажды в магазине на замечание огромного мужика, чтобы Рома не лез без очереди, Бетанов, не вступая в диалог, просто ответил двумя ударами, отправив оппонента в нокаут. Бетанов и трезвым был-то не особо дружелюбен, а после смачивания горла спиртосодержащими напитками становился очень агрессивным. И любое сказанное неосторожное слово, любая шутка, которую он не смог оценить, растягивала его губы не в улыбке, а в оскале. И после чего сказавшему становилось больно. Рождение и взросление в Узбекистане, конечно, создало пропасть между ним и человеком, выросшим в южном регионе России. Тут я бы хотел бы сделать ремарку от себя, внести, ну, скорее даже предостережение, особенно молодым, которые будут смотреть это видео. Не пейте, не бухайте с неадекватами, ведь выпивка, она либо для расслабления, либо для веселья и отдыха. А какой в этом случае отдых, если приходится махать кулаками, а потом идти на работу, учебу в синяках и ссадинах? Но это даже полбеды. В наше время такие задиры не гнушаются потом писать заявление в полицию, там, например, за сломанную челюсть, и потом начинают еще трясти деньги. Хотя, разве будете слушать? Ну, вот я так немножко попытался подушнить. Так вот, убегая из Краснодарского края, Бетанов приехал к родственникам в Питер. Но того зверя, которого он выпустил ранее наружу, уже было не остановить. Зверь испытывал сильную жажду. И утолить эту жажду ненадолго удалось ценой жизни хрупкой молодой женщины. Эта женщина рано родила ребенка, но в личной жизни у нее не складывалось. И Бетанов при встрече принял ее за подростка. У него не было тяги к детям, также и не было у него тяги к уже сформировавшимся женщинам. Что-то вот между, что-то пограничное. Уже не ребенок, но еще и не взрослая. Это так называемая нимфофилия. То есть тяга к половозрелым, но еще не взрослым. какими принято считать у нас в России. И вот Битанов урос. Ромке-подростку, конечно же, нравились такие же девочки-подростки. Потом из Ромки вырос Роман. Тело росло, а мозг так и остался на прежнем уровне. Присутствие алкоголя и отсутствие образования и самообразования оставили развитие личности на уровне вот этого Ромки. Он принял ту женщину, имеющую ребенка, за подростка, и даже когда он узнал, что есть ребенок, который находится за дверью, его это не остановило. В то время, когда он издевался над этой женщиной, она даже не кричала и не звала на помощь. Возможно, она боялась испугать малыша и думала, что как только он закончит свое дело, удовлетворится, то просто уйдет. Она поплачет, тело заживет и все наладится. Правоохранители уже вызвали соседей, когда на весь дом рыдал ребенок, склонившись над мертвой мамой. И в Питере он оставаться долго не мог. Уж очень много он наследил на месте преступления. Да и многие свидетели не то, что могли его опознать. Они его знали и знали, у кого он живет и чей он родственник. Так что, если на него выйдут, а когда на него выйдут, это дело времени, как только весть там, о смерти девушки разойдется и правоохранители начнут опросы и допросы, на него же сразу же укажут. А присутствуют отпечатки пальцев, а также биологическая жидкость, его ДНК. И это все не оставит никаких шансов у него перед судом. Поэтому он собирает вещи и поспешно выдвигается в Казахстан. Тут у меня вот закрался вопрос, а как так? Человек находится в розыске, но смог пересечь границу. И я поинтересовался. А ведь оказывается несложно это сделать. Есть маршруты для нелегалов. Но спустя 5 лет Битанов решил, что ему надоело жить в Казахстане. Надо возвращаться в Россию. То есть он пробыл в Казахстане 5 лет. И как только он ступил своим вонючим ботинком на российскую землю, то тут же был отправлен рассматривать неровности пола с очень близкого расстояния, а на спину ему наступил начищенный до блеска ботинок правоохранителя. Прокуратура просила для Битанова пожизненно, но суд почему-то отправил его за решетку на 24 года. Видимо, суд уверен, что 24 года за решеткой исправят маньяка. Не принял суд во внимание то, что отец убитой выпускницы умер от сердечного приступа, когда получил повестку в суд над Битановым. Он несколько лет ждал правосудия, справедливости и наказания для убийцы дочери, но услышать приговор ему было не суждено. Сердце его не выдержало. Казалось бы, вот просидит 20 лет, 24 года и выйдет, но не так оказалось. Через несколько месяцев после приговора из Казахстана пришел запрос на экстрадицию. Битанов, оказывается, и там совершил преступление в отношении несовершеннолетней девочки, дочки, уважаемого в определенных кругах человека. Битанов понимал, что если его найдет отец девочки, да, наверное, он не понимал, а просто подшкурно даже боялся. Вернее, даже знал, что с ним будет происходить. Скорее всего, все самое изощренное, все самое то, что причиняет боль, что изобрел человек за сотни или тысячи лет, все это он испытает на своей никчемной шкуре. И чтобы выжить, Битанову надо было рисковать. Возможно, что в России уже все улеглось, и его не ищут. А вот в Казахстане по его следам шли не только правоохранители, поэтому он и решил рискнуть. Он подумал, уж лучше в руки российским ментам, чем в нежные и теплые руки отца девочки. И из неофициальных источников есть сведения о дальнейшем судьбе этого маньяка. То есть, получается, по неподтвержденной информации, Битанов после экстрадиции в Казахстан прожил недолго. Отец девочки все же настиг его и в тюрьме. Но этой информации я бы не стал доверять. Тут и официальным там веры нет, а неофициальным так и тем более. Ну вот, все. Такая история. Пока.